Егорша помолчал немного и блаженно улыбнулся. «У меня хохлушечка одна была, пухленькая такая курвочка, черные очи, но умаялся. Я так, я эдак из себя выхожу, все мимо, все за молоком. А ей, видишь, по-хорошему хочется, чтоб на семейную колею, значит. Ладно, хрен с тобой, получай обещание, поженимся. Ну и понятно». Первый угар прошел, она счет, женись. Говорю, нет, каханочка, это у них на вроде нашей дролечки. Ежели ты, говорю, хотела, чтобы я женился на тебе. Надо было подол покрепче в зубах держать. А как же, говорю, честное слово ты давал. Ну, говорю, ты еще с быка, когда он корову увидел, честное слово возьми. Солдат, говорю, одной присяге верен. Понятно тебе? А всякие там слова и обещания для него не в счет. Михаил сказал, а говорят, теперь служить против прежнего тяжельше, никуда из казармы не выпускают. Ну, правильно, живо согласился Егорша. Только много ли я в этой самой казарме кантовался? А потом у генерала стал шоферить, знаешь, какой у меня горизонт был? Сегодня мотаешь в один полк, завтра в другой. Послезавтра в округ, в субботу подать машину, в 19:00 на рыбалку едем с пикником. Последнее слово Егорша выговорил с особым старанием, но, как он и предполагал, Мишке это слово ничего не говорило. «Пикник», — начал разъяснять Егорша, — «это та же рыбалка на свежем лоне, только с бабами и с большой выпивкой». Понимаешь, у начальства в летний период заведено так. В выходной день за город. А то и в субботу иной раз шпарит, прям на ночь. Да, была у меня одна история на этом самом пикнике.
Какая?
Да такая, что только здесь и рассказывает за 2000 от мест происшествия. Егорша выждал, пока Мишка закручивал себя в нужном направлении. Это перво-наперво, передох, ежели хочешь по черепу ударить. И спокойно, даже как бы с линцой объявил. С генеральшей маленько в жмурки поиграл. С женой генерала, Врика. А чего врать-то? Правда не пересказать. Ты думаешь, раз генерал, по всем делам генерал. Естество и природность, как у всех прочих. После 50 в долгосрочный отпуск. Весной дело было. Крепко подвыпили. Первый пикник на лоне был. Меня это подзывает к себе генерал. Стакан коньяку полнехонькой. И вот такую балясину мяса жареного на железном шомполе. Шашлыком называется. Только что повар Иван Иванович с огня снял. «Выпей, Суханов, и чтоб через 5 часов, как стеклышко, понял?» «Так точно, товарищ генерал-майор, есть через 5 часов, как стеклышко!» Ну, выпил я, залез в свой ЗИС прямо на заднюю подушку. Вот как хорошо, знаешь, у ЗИСа целый диван на заду. Ладно, спит солдат, служба идет. А через энное время стук в дверцу. Жена генерала замерзла. Ну, я, конечно, моменталом пилотку в руки, и, пожалуйста, свободно помещение, а она как толкнет меня обратно. Жена генерала? А кто ж еще? Свидетелей в таком деле не бывает. У Мишки веревкой вдруг сошли с выгревшей за лето брови над переносием. А желваки на щеках, как собаки, так и забегали взад-вперед, только что они лают. В чем дело? Сидели-сидели два друга-приятеля на теплом солнышке под кустиком. Обменивались мирно опытом под водочку с берестяным душком, и вдруг трам-тарарам и гроза на ясном небе. Позавидовал. Генеральша это самое в печенке въелась. «Объясни свое поведение», — потребовал Егорша. «У нас старшина Жупайло, знаешь, как в этом разе и делал?» Мишка вскочил на ноги, морду в землю, прямо дугой выгнулась косматая, давно не стриженная шея, и наутек. Не в обход по тропинке, а напрямик через кусты, только треск пошел. Яростно залаял Тузик. Егорша схватил недопитую бутылку, шарнул, как гранату, в сторону собачонки. «Задавись, сволочь!» А потом встал, отряхнул гимнастерку и бриджи, затянул ремень на последнюю дырочку, так что ящиком расперла грудь. И пошел, не оглядываясь, на дорогу, по которой только что верхом проехал Лукашин. Глава 4. Туман, туман над Пикашиным. Как будто белые облака спустились на землю, как будто реки молочные разлились под окошками. Редко, очень редко на Пикашинскую гору забираются туманы. Все больше вокруг деревни ходит. Низом, по подгорью, по болоту. Но уж когда заберутся, прощай, белый свет, в собственном заулке ничего не увидишь. Да, подумал Михаил, стоя на крыльце и поеживаясь от сырости, сегодня до обеда нечего делать в поле. Он бросил недокуренную папиросу, с криком влетел в избу. «Федька! Татьяна! Живо за грибами!» Федька заворочился на своих палатях только тогда, когда Михаил проехался кулаком по палатницам, а Татьяна та и вовсе голоса не подала из своего девошечника. И как тут было не вспомнить Петьку да Гришку? Те, бывало, команды не ждут, сами все уши прожужжат. «Миша, за грибами ехать надо! Миша, заморозки скоро начнутся!» А уж утром-то, в день выезда на бор, только пошевелишься чуть-чуть, как штыки вскочат. Вчера, наконец, от Петьки и Гришки получили письмо. «Дурачье! 20 копеек на марку пожалели из Грини, и карбасом из Водян послали». А Гриня в районе накачался, замертво, как бревно лежачее мимо Пикашина провезли. И вот только вечер через 10 дней занес. Михаил как раз с поля приехал, когда Гриня в заулок ввалился. «Мишка, ставь полбанки и письмо от брательников!» Вести были, что надо. Учиться. Сошел с рук Тузик, и хоть в доме не было ни копейки, Гриню угостили. Под дрова четвертак у Семеновны заняли. Михаил вышел из дому один. Татьяне и Федьке, оказывается, в школу сегодня идти, а матери и подавно нельзя. Корова, печь, Вася. В тумане он прошел заулок, задворье, и вдруг подумал про Лиску, про Егоршу, а им-то грибы надо. С Тавровым Михаил подкатил на телеге. По привычке он гулко забухал сапогами на крыльце боковой избы. «Подъем, подъем!» И только наткнувшись на мокрый кол в воротах, вспомнил, что Егорша и Лиска на днях переселились в передние избы. Открыла ему сестра. «Чего такую рань? Мы ведь еще дрыхнем!» И, стыдливо потупив глаза, отступил в сторону. «Зато Егорша ни-ни, одеяло на голое брюхо не натянул, и вообще зубы стиснуты, глаза в потолок, пошел ко всем дьяволам». «Понятно, понятно», — сказал себе Михаил. «Не понравилось, как я вчера на поле вскипел. А кто б не вскипел на его месте, когда перед тобой петушиные подвиги расписывают, сестру твою родную предают, да в грязь топчут». Однако он сейчас и виду не подал, что накануне между ними черная кошка пробежала. «Давай, давай, мигом, солдат еще называется!» Он схватил Егоршу за ноги, стащил с постели вольготно, раскинутой посреди избы, совсем как в былые времена, кивнул на белые, наглухо затканные туманом окна. «Грибы наказывали, чтоб мы в гости приехали, заждались, говорят». «А ведь это мысля!» — сразу воспрянул Егорша. «Мысля! Молчи уж лучше, не трави душу. Умные люди с вечера о грибах думают». «Да в чем дело?» — спросил Михаил у насупленной сестры. «Со стиркой я вечер разобралась. Оль выходной дала, дай, думаю, приберусь немного». «Ерунда», — успокоил сестру Михаил, — «стирка и до вечера подождет». Все решила команда Егорши. Тот, нисколько не думая про спящего сына, заорал, как в казарме: «Разговорчики! 5 минут на сборы! Понятно?» Собирались весело, со смехом, с шутками. Егорша дурь в голову ударила, начал притворно выговаривать Михаилу, зачем он не подождал, сон их не оборвал на самом интересном месте. Нарочно, чтобы вогнать в краску Лиску, и та, конечно, не выдержала, выскочила из избы. «Ты бы все-таки эту жеребятину оставлял за порогом, когда в свою избу входишь», — с мягким укором посоветовал Михаил. «А между прочим...» — Егорша по-прежнему в этом слове старательно нажимал на «т». «Насчет этой жеребятины, знаешь, какое мнение у кобыл?» Последовал похабный анекдот, и Михаил первым затрясся от смеха. Лиза не возвращалась. Умылся и оделся Егорша. Вася успел проснуться, а ее все не было. Наконец забрякало железное кольцо в воротах. Михаил по-свойски закричал было на переступившую порог сестру и прикусил язык. Лиска была не одна. Вслед за Лиской в избу входила Раечка. Егорша от радости подпрыгнул чуть ли не до потолка, любил компанейскую жизнь. «По коням!» А Михаил только посмотрел на свою сестру, на ее сияющие зеленые глаза, и все понял. Нет, ей мало быть счастливой самой. Она хотела, чтобы и брат был счастлив.